Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Несколько человек погибли в центре Киева в результате столкновений демонстрантов и полиции. Почему на Украине вновь вспыхнули массовые беспорядки? В Сочи по подозрению в краже на несколько часов были задержаны участницы группы «Пусть рают». Почему российские власти так боятся акций гражданского протеста во время Олимпиады? Новым генеральным директором радиостанции «Эхо Москвы» назначен бывший менеджер «Голоса России» Екатерина Павлова. Почему журналисты считают это назначение политическим? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Киеве во вторник в результате столкновений в центре города погибли несколько человек, более сотни ранено. К вечеру в городе полностью прекратил работу метрополитен, как заявило руководство из-за угрозы теракта. Сорвана работа очередной сессии парламента. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, сегодня оппозиция с утра намеревалась провести мирную акцию. Как она переросла в столкновение силовой с полицией? Как все случилось с утра?
Действительно, Андрей, акция называлась «Мирное наступление». Тысячи демонстрантов с Майдана окружили правительственный квартал и пытались пройти непосредственно к Верховной Раде. У самой Верховной Рады в это время проходил митинг сторонников партии регионов. Примерно несколько тысяч туда съехали с разных регионов Украины. Примерно в 10 часов по киевскому времени, когда стало понятно, что в Верховной Раде не будет принято никаких законопроектов, на которых настаивала оппозиция, а речь идет об изменениях Конституции с целью сокращения президентских полномочий, вот тогда возникло напряжение, возникла такая острая ситуация сначала на улице Шевковичной, на перекрестке улиц Шевковичной и Институтской. Там начали раздаваться взрывы. Милиция начала бросать в демонстрантов светошумовые гранаты, ну а в ответ полетели коктейли Молотова. Затем противостояние началось еще в одном месте, возле дома офицеров, возле Мариинского парка. Прорвали демонстранты оборону и прошли в Мариинский парк, где в это время было несколько тысяч так называемых тетушек, привезенных из разных регионов Украины. И еще одним местом столкновения была улица Грушевского. И вот таким образом происходили довольно ожесточенные боевые действия, я бы сказал, в центре столицы. Но главным образом они разворачивались вот на улице Шевковичной и Институтской.
Известно что-то об обстоятельствах гибели людей сегодня в центре Киева?
Известно, что погибли как минимум трое человек. Они находятся, их тела сейчас в доме офицеров, около 150 ранены. Но вот как сообщают средства массовой информации, еще, по крайней мере, двое погибли. Трупы женщины и мужчины до сих пор находятся на улице Институтской, которая сейчас контролируется полностью спецназом. И это женщина и мужчина примерно 50-60 лет.
Верно ли я понимаю, что к вечеру вторника фактически «Беркут» контролирует весь центр Киева, кроме Майдана?
Да, можно сказать так, что сейчас вот главное место – это Майдан, куда собраны все силы спецназа. Прорвали оборону спецназовцы на улице Грушевского со стороны Европейской площади. На Майдане опасаются, что будет окончательная зачистка и будет силовая акция.
И чем закончился день работы в Верховной Раде?
Верховная Рада была заблокирована целый день. Во второй половине дня примерно оттуда начали буквально убегать представители правящей партии регионов. Верховная Рада была окружена со всех сторон демонстрантами, и убегали они через подземные переходы, которые соединяют Раду с комитетами парламентскими. Ну а в самой Раде представители оппозиции удерживали несколько часов фракцию коммунистов, которые всегда голосуют вместе с представителями партии регионов. Оппозиционеры опасались, что партия регионов перейдет в другое здание и начнет вместе с коммунистами принимать какие-то решения. Ну вот к вечеру оппозиционеры срочно покинули здание Верховной Рады, и сейчас депутаты от оппозиции все находятся на Майдане, на главной украинской площади. Выступил спикер парламента Владимир Рыбак. Он сообщил, что завтра, очевидно, будут переговоры президента Януковича с лидерами оппозиции. Хотя вот некоторые СМИ сообщают, что такие переговоры с некоторыми лидерами оппозиции уже были и сегодня. Но вот главные переговоры все-таки состоятся завтра, в среду, а в четверг должно состояться очередное заседание Верховной Рады. И, вероятно, на этом заседании будут рассмотрены конституционные изменения, которые предлагает оппозиция.
Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. О другом аспекте украинской темы. 60 лет назад подписан указ о передаче Крымской области из состава Российской Федерации Украинской ССР. В нем говорилось, что основанием для этого послужили общность экономики, тесные культурные связи и территориальная близость Крыма к Украине. Но историки указывают и на другие причины. Особое отношение тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева или празднование 300-летия Переяславской Рады, на котором было принято решение о вхождении Гетьманщины в состав Российского царства. Распад СССР и обретение Украины независимости дали повод для обсуждения вопроса о принадлежности полуострова. Профессор, сотрудник Института истории Украины Георгий Касьянов считает, что этот спор возобновляется каждый раз, когда Украина переживает политический кризис. С украинским историком беседует корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Каковы были политические предпосылки передачи Крыма Украинской ССР? Я спрашиваю так, потому что некоторые историки пишут, что желание тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева преподнести подарок празднованию 300-летия объединения земель – это недостаточное объяснение произошедшему.
Может быть, недостаточно. Но это одно из самых распространенных. Дело не подарки, не царь, чтобы дарить территории. В каком-то смысле это можно рассматривать как способ административной территориальной унификации. Искать здесь какие-то скрытые особые смыслы или какие-то специальные нюансы, я думаю, не стоит.
После распада Советского Союза стали говорить о том, что передача Крыма Украинской ССР была неправомерной, потому что соответствующее постановление Президиума Верховного Совета Российской Социалистической Республики не было утверждено в Верховном Совете этой республики. Сейчас, по прошествии 60 лет после этих событий, можно ли продолжать говорить о том, что Крым находится в составе Украины незаконно?
Этот вопрос возникает в периоды политической нестабильности или в самой стране, или в регионе. Как правило, этот вопрос поднимают в России, это делают или определенные силы в Государственной Думе, или представители достаточно специфических партий политических. И, как правило, это все делается в угоду текущей политической конъюнктуре. То есть, если бы этот вопрос действительно имел большое общественно-политическое значение, наверное, он бы не возникал так спонтанно, периодически и точечно в конкретные периоды. Так что во всех этих вариантах, когда он поднимается вот, в течение последних 20 лет, это определенный политический заказ и определенная политическая манипуляция. Как раз сейчас опять, когда в Украине политический кризис и опять возникает проблема, куда Украина пойдет, естественно, опять крымская карта появляется на столе. Появляются даже люди, которые уже совсем было исчезли с политического горизонта в Украине, например, Сергей Цеков. Вдруг оказываются в эпицентре эти люди определенных заявлений и даже решений, как это недавнее решение крымского парламента.
Вы не могли бы разъяснить по поводу этого решения крымского парламента для наших слушателей?
Это не сам парламент, это президиум Верховного Совета Крыма. Это они инициировали обращение, что Россия должна выступить гарантом. Но служба безопасности Украины уже начала следствие по этому заявлению. Тема в том, что Украина по конституции унитарное государство. Когда в составе унитарного государства находится автономная республика, это нонсенс. Этот нонсенс возник на волне политического, не скажу сепаратизма, но такого местничества в начале 90-х годов. Политическая конъюнктура была такова, что не только Крым, там были разные проекты регионализации отдельных частей Украины. И вот Крым – это тот проект, который завершился тогда тем, что Крымская область стала автономной республикой. Но в середине 90-х годов процесс вот такого как бы превращения полуострова в политический остров был остановлен Кучмой. И теперь вот опять период политической нестабильности, опять проблема геополитического выбора Украины, и опять разыгрывается крымская карта. Для этого используются люди в Крыму, которые в 90-х 90-е годы как раз были в эпицентре вот этих вот событий, которые можно было бы назвать тогда крымским сепаратизмом. Дело в том, что неприкосновенность границ и гарантия того, что границы Украины являются неприкосновенными, это как раз середина 90-х годов, когда Украина отказывалась от ядерного оружия. Тогда Россия и Соединенные Штаты, как две основных ядерных державы, которые давили на Украину, чтобы она избавилась от ядерного оружия, гарантировали территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Количество крымчан, которые видят Крым в составе Украины и в составе России, он приблизительно одинаковый, то есть это 40% и 38%. Какие факторы, по вашему мнению, продолжают влиять на то, что через 23 года после объявления независимости Украины жители Крыма все-таки продолжают смотреть в сторону России?
Нужно учитывать, как формировалось население Крыма. Крым был советской Флоридой для пенсионеров советской армии. Значит, многие хотели уйти в отставку там. Сюда же добавим то, что значительная часть русскоязычного населения – это люди, которые прибыли туда после Второй мировой войны. И еще есть определенная инерция, традиции, сознание и так далее. В Крыму за годы независимости сформировалась довольно крупная часть населения, граждан Украины, крымско-татарской национальности.
С украинским историком Георгием Касьяновым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 18 февраля. Теперь о событиях в России. Несколько гражданских активистов были задержаны сегодня в течение дня в районе Большого Сочи. Задержаны участницы группы «Пусть Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина по подозрению в причастности к гостиничной краже. Ближе к вечеру их отпустили. В момент задержания с Надеждой Толоконниковой связался корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В данный момент нас задерживают, нас помещают в маленькую клетку в Масыне, МВД города Сочи. Это происходит уже третий раз за наше пребывание в Сочи. Узнав, что мы были задержаны на 10 часов в отделении полиции. Вчера мы были задержаны в ФСБ. Сегодня нас задержали, мне только что очень больно ударили. Откройте дверь, откройте дверь, откройте дверь. На каком основании вы нас задерживаете? Вы ударили меня по губе. Вы ударили меня по губе только что. Вы только что ударили меня по губе. Мне очень больно. Они не дают нам находиться на территории города Сочи, в принципе. Мы находимся в Сочи уже 3 дня, и каждый день нас задерживают. Публично мы не объявляли об этом, поскольку мы находимся здесь в рамках Pussy Riot. Поэтому публично мы об этом не можем объявлять, но сегодня они приполнили сейчас наше терпение, поскольку нас обвиняют уже в уголовном преступлении. К нам сегодня подошел сотрудник, и конкретно мне Толоконникова, он сказал, что именно я подозреваюсь в краже, которая происходила в гостинице, в которой я нахожусь.
Скажите, а вы планировали какую-то акцию в Сочи?
Да, мы провели ряд акций в городе Сочи. В данный момент нас держали совершенно независимо ни от чего, потому что мы просто ходили по городу. Мы шли в район морского порта города Сочи. В городе Сочи совершенно невозможно даже находиться в качестве оппозиционного активиста, потому что тебе не дают передвигаться по этому городу. Тебя блокируют передвижение. Наши машины постоянно арестовывались, нас постоянно останавливало ГИБДД, и мы решили передвигаться общественным транспортом, они придумали новую вещь, обвинение нас в уголовном преступлении. Поэтому совершать хотя бы какие-то высказывания против нынешней политики Владимира Путина в данном городе абсолютно невозможно. Здесь находятся, помимо нас, еще 3 участника группы «Пусть Riot».
А предыдущие ваши задержания, как долго они продолжались?
В районе 8 часов мы были в Адлерском отделении города Сочи. Это было 16 числа, но это было также не в связи с какой-либо нашей акции, нас держали просто во время нашего движения на машине по шоссе. Нам удалось сделать несколько выступлений, но они не были сопряжены с задержанием, нас задерживают просто для того, чтобы мы ничего не успели сделать. И несколько раз нам удалось оторваться от них и сделать небольшие выступления. Но в основную часть времени в Сочи мы проводим в полиции. Вчера нас задержала ФСБ, и первый раз, когда нас задерживали 16 числа, ГАИ, телефон доверия ГАИ, когда мы позвонили и пожаловались, потому что нас незаконно задержали, они сказали о том, что нас задерживают по ориентировке ФСБ, открытым текстом сказали, так по согласно тому, что мы находимся в розыске ФСБ. И сами мы окружены толпой сотрудников центра Э, то есть людей в гражданском, которые следуют за нами по городу. Ну и вот сегодня мы этими сотрудниками были окружены, подъехали сотрудники полиции, казаки, и нас затолкали вот этот автозак.
С Надеждой Толоконниковой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Помимо Алехиной и Толоконниковой, в Сочи были задержаны еще 11 человек. Их схватили в ресторане «Макдональдс». Среди задержанных режиссеры Василий Богатов и Таисия Круговых, авторы документального фильма «Пусси против Путина», получившего приз на фестивале документального кино в Амстердаме. В Сочи Круговых и Богатов работали над новым роликом группы «Пусси Райот» по мотивам песни «Путин научит тебя Родину любить». С Таисией Круговых, она находилась в это время в отделении полиции, беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
У нас человек 30 очистили «Макдональдс», подсели к нам за столики, они предъявляют документы и говорят, кто они такие. Там был как бы начальник с усами, который так и не сказал, как его зовут. И он попросил своего сотрудника показать удостоверение. На его удостоверение было написано «оперуполномоченный», как. И они сказали, что гостиницы, в которой мы проживаем, совершенно отразил. Они хотят с нами поговорить. Вот. И вывели нас, посадили в штатскую машину, сами они в штатском, и ведут нас сейчас в Адлеровское отделение ОВД.
Ну, они за вами ведь наблюдали точно так же, как и за Толоконниковой и Алехиной все эти дни, пока вы находитесь в Сочи, да?
Они за нами наблюдали 3 дня уже, то есть за нами ходили по улице человек, ну, то есть они ездили с нами в автобусе, заходили, покупали билетики, тут же выходили, если не выходили. Подсаживались к нам в кафе, один раз они подсели в кафе, заказали еду и выпивку, и потом начали присаживаться к нам за столик, провоцировали между собой драку, как бы втягивая нас в эту драку. Ну, в общем-то, они всякими разными способами пытаются показать, что такое ФСБ и что Сочи – это не свободный город, и что тоталитарный режим в стране, он на каждом метре, камеры на каждом столбе, через каждые 30 метров. Если ходят обыкновенные полицейские в форме, то вокруг них еще ходит по несколько человек в штатском. Нас задерживали уже несколько раз. Первый раз у нас было задержание в пограничной части, потому что мы якобы нарушили режим пограничной зоны. Вот. Но это тоже было отдел ФСБ, и нас всех под конвоем водили писать бумажки. Вот. Но мы даже с видеонаблюдением, вот, потому что мы поехали по той улице города. Было еще задержание. Каждый раз это надуманные обвинения. Это они каждый раз что-то придумывают, и это все настолько нелепо, поэтому бездельники, которые не занимаются тем, что должны как-то защищать и заниматься серьезными проблемами, они ходят за людьми, которые пытаются сделать страну лучше.
А сколько человек в вашей группе?
Где-то 13 человек. Вот. А вот на нас сейчас вышли опять техники, у нас провели отделение, тут несколько камер. Отвечает пресс, рейтерс, ну и так далее. В общем, стоят у входа в полицию.
Насколько я понимаю, и это уже не секрет, об этом все сообщают, вы приехали в Сочи снимать новый клип «Пусть сирает». Да, можете сказать несколько слов об этом?
Клип посвящен делу 6 мая, и он для людей, которые сидят сейчас в клетке, и этот клип делается для того, чтобы им помочь.
Понятно. Ну, получилось что-то снять?
Да, получилось. Уже все залито в интернет. Сейчас люди в Москве будут это монтировать и выкладывать уже в сеть. Надеюсь, что они это быстро сделают.
Успеете к приговору, да, по делу 6 мая?
Скорее всего, успеем, но мы хотим еще вставить все наши задержания, все эти многоразовые задержания в ролик.
Режиссер Таисия Круговых в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком. Продолжались и задержания активистов экологической вахты по Северному Кавказу. Власти решили не ограничиваться судебным сроком для эколога Евгения Витишко. Во вторник он был переведен в Краснодарский СИЗО и вскоре будет этапирован в колонию поселения для отбытия 3-летнего срока заключения. Минувшей ночью в Адлере задержали известную на Северном Кавказе активистку-эколога, сотрудницы сочинского офиса партии «Яблоко» Ольгу Носковец. Олимпиада тем временем продолжается. Многие западные средства массовой информации задаются вопросом о соотношении большого спорта и большой политики. Новый повод для размышлений дало субботнее поражение сборной России от команды США в хоккейном турнире. Сочинский матч напомнил некоторым журналистам о холодной войне между двумя сверхдержавами, которая, как многие считают, все еще не окончена. Обзор американской печати Анны Шабанской.
Американский журнал Time пишет, что об идеологическом противостоянии между двумя странами говорят даже фанаты. По окончанию матча камера показала Владимира Путина вблизи. Он выглядел так, будто только что проглотил шайбу. В мрачных и растерянных российских болельщиках, покидавших стадион, было трудно узнать тех 10 тысяч людей, которые улыбались и танцевали на трибунах всего час назад. Один из фанатов набросил на плечи советский флаг, и, несмотря на то, что он даже не жил при СССР, казалось бы, нес советские обиды. «Ничто не забыто», — сказал 16-летний Антон Иванов. «Советского Союза больше нет. Мы проиграли холодную войну, но ничего не забыто».
О продолжении конфликта между Россией и США пишет и американская газета USA Today. Далекие отголоски холодной войны еле слышны, но они есть. В воскрешенном и призрачно знакомом гимне, в реве российской толпы на соревнованиях по фигурному катанию, в черно-белой фотографии триумфа советской олимпийской истории, которая красуется на стене сочинского медиацентра, и в приправленном расизмом твиттер-сообщении пятимесячной давности в адрес американского президента от легендарной советской нерасистской спортсменки, которая была удостоена чести зажечь олимпийский огонь. Отголоски холодной войны слышны в оговорках или в упоминаниях имен атлетов прошлого, в фотографиях давнишнего советского хоккейного триумфа или в фото Мюнхена 72, когда советская команда победила американцев в мужском баскетболе. Или в продолжении противостояния между сборными по хоккею, несмотря на то, что большинство членов российской команды зарабатывают на жизнь в Северной Америке. Сочинская Олимпиада пока что успешный и безопасный фестиваль спорта, цвета, достатка, радости, снега и льда, который мог бы происходить где угодно. Вот только мы не находимся где угодно. Мы в России Владимира Путина. Мы гости бывшего офицера КГБ из страны, которая находится в ссоре с президентом Обамой и Соединенными Штатами из-за Эдварда Сноудена и прав сексуальных меньшинств, пишет USA Today.
Американская газета «Chicago Tribune» пишет о том, что холодная война закончилась, но Олимпиада способна вдохнуть в нее новую жизнь. Соперничество США и Советского Союза за спортивное верховенство закончилось в 1991 году с распадом СССР. На зимних играх оно никогда не было так ярко выражено, поскольку двум странам приходилось соревноваться за золотые медали всего в нескольких дисциплинах. Такие столкновения гораздо более эмоциональны в командных видах спорта, а на зимних играх это прежде всего хоккей. Когда-то в состав СССР входили 15 теперь самостоятельных стран, и Россия, самая большая по территории и численности населения республика, воспитывала большинство лучших советских спортсменов. Попытки президента Владимира Путина возродить холодную войну могут также восстановить спортивное противостояние. Как именно Путин пытается заново начать холодную войну, в статье не сообщается.
Американский телеканал NBC пишет на своем сайте, что Олимпиада перестала быть политическим событием. Игры сейчас — это глобальное телевизионное событие, коммерческий левиафан. Их влияние ослабило роль национальных политических конфликтов, считает Роберт Эдельман, профессор истории из университета в Сан-Диего и эксперт по вопросам спортивных отношений между США и Россией. Олимпиада не так обременена политикой, как когда-то, считает Эдельман. В Сочи внутреннее давление исходит от ожиданий страны хозяйки о самой себе. Во время церемонии открытия россияне напомнили о своем советском прошлом. Однако спортсменам теперь нужно эти воспоминания отбросить, считает NBC.
Американский сайт Death in Texas пишет о том, что в отголосках холодной войны стоит прежде всего винить государственную пропаганду и то, как об Олимпиаде в Сочи пишут журналисты. Все это приводит к ясной, хотя, наверное, непредумышленной пропаганде. Сказывается высокомерное исключительное США, и журналисты работают вместо правительства. Когда их критика относится к реформированному коммунистическому политическому классу, она служит политическим целям, вне зависимости от того, является ли это намерением медиаорганизаций или нет. Менталитет холодной войны, вершина абсурда, так остроумно высмеяна в фильме «Доктор Стрэндж-Лав» или «Как мне научиться любить атомную бомбу», снова поднимает голову. Что интересно, государству не нужно открыто участвовать в пропаганде. Главная функция идеологической обработки состоит в том, чтобы посадить зерно, которое приносит колосья. Другими словами, остатки холодной войны заставляют и простых людей, и журналистов видеть в России красное. Американская пропаганда «красной угрозы» была настолько сильной, что антироссийское чувство практически является частью американского ДНК. Это делает трудным идентификацию обоснованности критики в адрес России, особенно по поводу Олимпиады. Нам прежде всего нужно взглянуть в зеркало перед тем, как мы обратим свой взгляд на проблемы России. И не забывать, что каждый раз, когда мы смотрим на Россию, мы видим страну через призму пропаганды времен Холодной войны, считает комментатор американского интернет-сайта Death in Texas.
С обзором американской печати Анна Шаманская. В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 18 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве началось рассмотрение по существу дела против лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Совет ООН по правам человека добивается расширения режима международных санкций против Северной Кореи. Сменен генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы». Этот пост займет Екатерина Павлова. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 18 февраля, по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
В Киеве в результате столкновений демонстрантов и полиции погибли по крайней мере несколько человек. Надежду Толоконникову и Марию Алехину, которых во вторник задержали в Сочи и которые провели в полиции несколько часов, отпустили без предъявления обвинений. Новое руководство «Эхо Москвы» не планирует менять формат радиостанции, но намерено заняться оптимизацией расходов. Это первое заявление нового генерального директора радиостанции Екатерины Павловой. Россия и Эстония подписали в Москве договоры о границе между двумя странами. Семеро горняков погибли из-за взрыва на шахте «Северная» в Донецкой области Украины. Таковы главные новости уходящего дня вторника, 18 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Московском городском суде началось рассмотрение по существу дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Они обвиняются в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. В зале суда работала Наталья Джанпаладова.
Первое заседание по существу дела началось с технических вопросов. Защита и подсудимые подали несколько ходатайств о дополнительном времени на ознакомление с делом давно вступивших адвокатов. О медицинском обследовании обвиняемого Леонида Развожаева, о его переводе в другой следственный изолятор, который располагается ближе к суду. Коллеги из трех судей под председательством Александра Замушнюка большинство прошений отклонило, но позволило вступить в дело в качестве общественного защитника Развожаева Юлии Полухиной, журналисту «Новой газеты» и помощнику адвоката. После этого представители прокуратуры перешли к оглашению обвинительного заключения. Из него следовало, что умысел организовать беспорядки возник сначала у Константина Лебедева, еще одного фигуранта дела, уже осужденного на 2,5 года колонии, а также у грузинского политика Гиви Таргамадзе. Таргамадзе пообещал Лебедеву финансовую и организационную помощь. Затем, как утверждают следователи, Лебедев предложил сначала Леониду Развожаеву, а затем и Сергею Удальцову, цитирую, «неоднократно организовывать массовые беспорядки в будущем». Но Удальцов и Развожаев, как утверждает следствие, согласились. Так была организована акция 6 мая 2012 года, говорят прокуроры. Летом и осенью 2012 года Таргамадзе, Лебедев, Удальцов и Развожаев, как утверждает следствие, планировали организовать беспорядки и в других городах России, например, в Калининграде и во Владивостоке. Для этого они ездили по российским регионам, проводили встречи и семинары со своими сторонниками. Дискуссионные лагеря оппозиции, которые проходили летом 2012 года, следствие считает подготовкой к массовым беспорядкам. Леонида Развожаева, помимо этого, обвиняют в незаконном пересечении российской границы. По утверждению следователей, Развожаев, опасаясь уголовного преследования, уехал на Украину по паспорту брата, введя в заблуждение российские спецслужбы. Ни Леонид Развожаев, ни Сергей Удальцов вину не признают. Они назвали обвинение абсурдным и сфальсифицированным. Адвокат Удальцова Карина Москаленко, вступившая в дело в декабре 2013 года, уверена, что эти обвинения не основаны на законе.
Участие и подготовка публичных акций, митингов, шествий – это легитимно. Увеличение количества сторонников и участников таких мероприятий – это легитимно. Подготовка агитации, пропаганды – это легитимно. И даже подготовка антиправительственных литературы и лозунгов – это тоже абсолютно допускается законом. Наоборот, необеспечение порядка, доведение ситуации до массовых беспорядков – это полная ответственность государственных органов, которые обязаны просчитать, продумать, не допустить затора и так далее и тому подобное. В этом деле все перевернуто ровно с ног на голову.
По словам адвоката Леонида Развожаева Дмитрия Аграновского, из имеющихся видеозаписей событий на Болотной площади очевидно, что ни Удальцов, ни Развожаев не могли организовать события, которые следствие называет массовыми беспорядками.
В интернете, например, существует запись 5-часовая «Минаев лифт», где очень четко видно, кто реально виноват в том, что произошло 6 мая на Болотной площади. К Удальцову и Развожаеву можно относиться по-разному. Но то, что не они осуществляли расстановку сил полиции, то, что не они поставили кордон, в который упиралась колонна демонстрантов, это совершенно очевидно.
Довольно продолжительное время продолжалась полемика между судьей Сергеем Удальцовым и его защитой. Удальцов, высказывая свое отношение к предъявленному обвинению, заявил, что считает это дело политическим заказом и расправой с инакомыслящими. События 6 мая на Болотной площади, по словам Удальцова, были спровоцированы властями. Судья Александр Замашнюк несколько раз прерывал Удальцова, ссылаясь на то, что он должен был высказывать свое отношение к обвинениям, а не выступать в суде как на митинге. Судья вынес обвиняемому предупреждение за неподчинение распоряжению председательствующего и пригрозил удалением. По словам адвоката Карины Москаленко, это было одним из самых существенных нарушений в ходе сегодняшнего заседания.
Самой такой грубой ошибкой суда, или будем считать это нарушением, было неправильное разъяснение подсудимому Удальцову, что он, дескать, не имеет права давать свое высказывание и оценку по поводу предъявленного ему обвинения. Мы обязали все-таки выслушать его и выполнить требования закона. Но суд ввел в заблуждение Сергея Удальцова и пытался ввести в заблуждение всех присутствующих. Стороны якобы не имеют права давать оценку доказательствам. Это прямо противоречит тому, что происходило в судебном заседании. Представители прокуратуры несколько часов подряд докладывали свою оценку доказательств и свою правовую оценку действиям наших подзащитных. Мы с ней были категорически не согласны. Она окажется порочной по существу, и собирались это сделать. Этого защите сделать не удалось.
Адвокаты предполагают, что судья будет вести процесс достаточно жестко. Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву грозит до 10 лет лишения свободы. У Московского городского суда сегодня собрались десятки активистов, чтобы поддержать подсудимых и поздравить Сергея Удальцова с прошедшим днем рождения. Слушание в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева продолжится в среду. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоги вторника, 18 февраля. Совет ООН по правам человека добивается расширения режима международных санкций против Северной Кореи, предлагает возбудить в Международном трибунале в Гааге уголовный процесс в отношении лидера пхеньянского режима Ким Чен Ына. Совет ООН по правам человека заявляет, что нарушения прав человека, совершенные властями Северной Кореи, могут рассматриваться как преступления против человечности. Эти преступления включают в себя убийства, порабощения, пытки, изнасилования, насильственные аборты, похищения, умерщвление голодом. Я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Это первый документ, который был выпущен за время существования Совета ООН по правам человека. Комиссия была создана специально для Северной Кореи. Северокорейское руководство не допускало членов комиссии, которые вели расследование в страну. Но, тем не менее, на этот раз трое членов комиссии решили, что они будут довольствоваться интервью с людьми, которые смогли как-то выбраться из Северной Кореи. И в общей сложности они записали чуть больше 240 интервью с людьми, которые бежали от этого режима и были либо сами жертвами этого режима, либо их родственники пострадали. Были проведены публичные слушания в Сеуле, в Токио, в Лондоне и в Вашингтоне, на которых выступали приблизительно в общей сложности 80 свидетелей. Это была такая серьезная работа, проведенная за год.
Эти 400 страниц доклада комиссии не самые приятные на чтение, откровенно говоря, чудовищные преступления, фактически фашизм просто чистой воды. Какие-то правовые последствия для режима Пхеньяна могут последовать? Или, понимая устройство Организации Объединенных Наций, позицию Китая, позицию России, все это будет как-то замылено?
Я думаю, что правовых последствий это на самом деле иметь не будет, хотя действительно вы правы, Андрей, что когда читаешь эти 400 страниц, это, ну, страшное чтение. Эти пытки включают в себя, ну, абсолютное превращение человека в ничто, надругательство над личностью человеческой в максимальной мере. Откровенно говоря, я читала книгу «Побег из лагеря 14», и это тоже страшное чтение. Это книга мемуаров, написанная со слов человека, который убежал ребенком из лагеря 14. Это один из самых страшных лагерей в Северной Корее. Он, кстати сказать, родился в этом лагере, и он не представлял себе, как вообще формируется жизнь вне лагерной системы. системы. У него не было понятия любви. У него не было понятия там, отношения с близкими. Я читала эту книгу, и я, в общем, человек подготовленный, но этот 400-страничный доклад, конечно, очень-очень сложное чтение. И морально, конечно, не отреагировать на вот этот документ системы Объединенных Наций невозможно. Но то сам по себе Совет ООН по правам человека не имеет юридических полномочий что-то предпринимать конкретное. Он может выйти с рекомендациями в Совет Безопасности ООН. И такие рекомендации в этом докладе содержатся. Одна из рекомендаций, поскольку для того, чтобы начал работать над делом Международный уголовный суд, нужен либо иск соседнего государства, либо иск изнутри государства, либо решение Совета Безопасности ООН, то Совет по правам человека ООН обращается к Совету Безопасности ООН с просьбой передать дело Северной Кореи в Международный уголовный суд по статье «Преступления против человечности». Плюс к тому содержится просьба, опять-таки, к Совету Безопасности ООН рассмотреть вопрос о прицельных санкциях против лидеров режима и ужесточить эти санкции. Санкции уже есть, они действуют несколько лет. И третья просьба, которая содержится, она касается государств, окружающих Северную Корею, не рассматривать беженцев из Северной Кореи как перебежчиков, там, трудовых мигрантов или нелегальных мигрантов, просьба рассматривать их как жертв с соответствующей помощью юридической, социальной и с правом не выдворять их обратно в Северную Корею.
Ну, верно, я понимаю по тону того, что вы говорите, что по большому счету мировое сообщество мало что может сделать для того, чтобы прекратить эти преступления.
По большому счету, да, действительно мало, хотя санкции, в общем, действуют против этого режима. Нельзя сказать, что они совсем уж не действуют. Количество политзаключенных в Северной Корее в последнее время немножко сократилось.
Речь идет о десятках или сотнях тысяч человек. То есть тут говорить о сокращении, конечно, тоже. Это же не 20, не 30 человек, а 140 тысяч.
Да, это правда, это правда. От 80 до 140 тысяч варьируется эта сумма, но это все-таки уже не полмиллиона человек и не даже там 300 тысяч, как это было еще 4-5 лет назад. С чем это объяснить? Тем, что давление идет со стороны международного сообщества? Может быть. Тем, что режим просто уже справился с инакомыслием? Так что, может быть, это фактор тоже, что и самих инакомыслящих становится меньше? А может быть, это фактор того, что репрессии действительно настолько чудовищные, что люди уже и боятся сказать лишнее слово. Но, тем не менее, факт состоит в том, что число политзаключенных снизилось. Другое дело, что есть еще и трудовые лагеря, и это не совсем одно и то же тем, что представляют собой лагеря для политзаключенных. А вот без этих трудовых лагерей, в которых тоже практикуется рабство, рабский труд, морение голодом в качестве пытки и так далее и тому подобное, вот без этих трудовых лагерей Северной Кореи режим вряд ли сможет существовать, потому что экономика без них существовать не сможет.
Международный обозреватель «Радио Свобода» о докладе Совета ООН по правам человека о ситуации в Северной Корее. Время «Свободы», итоговый выпуск, подводим итоги вторника, 18 февраля. Сегодня муниципальная избирательная комиссия Новосибирска забраковала подписи, собранные в поддержку кандидата в мэры города Ильи Пономарева. Вопрос о регистрации Пономарева в качестве кандидата в мэры планируется рассмотреть 20 февраля, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Илья Пономарев выдвигается на выборах мэра Новосибирска как независимый кандидат. Партийную деятельность в «Справедливой России» он приостановил в начале 2013 года. При этом Пономарев не исключал, что в случае, если подписи в его поддержку зарежут, он повторно выдвинется от партии. По словам Пономарева, его готовы поддержать Альянс зеленых и социал-демократов Геннадия Гудкова и Глеба Фетисова.
Состоялась рабочая группа, которая признала 27% проверенных подписей недостоверными. Там была выборка, они не все подписи подряд проверяли, а только часть. Основная претензия, к моему удивлению, потому что я ожидал, что будут претензии там, к форме подписных листов, там 5 миллиметров туда, 5 миллиметров сюда. Вторая по распространенности претензия — это почерк, что одной рукой подписи делаются и так далее. Там этот человек подписывал, не этот человек подписывал. К этому всему претензий особенных не было. Претензии были к базе данных, то есть они утверждают, что часть людей, которые находятся в подписных листах, живут по другим адресам или у них другие паспортные данные и так далее. Но это происходит в основном на стадии вбития паспортных данных оператором избирательной комиссии или на противоречиях в базах данных ФМС, и газвыборы – это вполне достаточные формальные основания для того, чтобы не пропускать подписи, хотя от меня это никак не зависит.
Можете ли вы как-то вот оспорить сейчас недостоверность этих подписей, или, может быть, у вас будет время собрать новые?
Теоретически оспаривать их можно, то есть можно подавать в суд, приводить всех тех людей, которых они забраковали, просто физически их показать, чтобы они давали показания в суде, но, как показывает российская практика, суд это никогда не принимает во внимание. Даже если человек приходит и говорит, да, это я вот тут написал, это вот моя подпись, это вот моя фамилия, я тут живу, и вот паспорт, в котором написаны именно те данные, которые здесь указаны, суд говорит, у нас нет оснований не доверять экспертам ФМС и избирательной комиссии. Поэтому дело это малоперспективное. У меня есть предложение от партии «Альянс зеленых» и «Социал-демократов» Гудкова и Фетисова выдвинуть меня от партии, тем более съезд там уже принял решение о моей поддержке. Ну вот, соответственно, от партии пойдет. Я думаю, что никто не рассчитывает всерьез добиться моего снятия, потому что все знают, что я с самого начала громко сказал, что если вы меня снимете, то вот у меня тут есть целый ряд друзей и политических партий, которые готовы меня всегда поддержать, и они про это прекрасно знают, и в Сберкоме это знают. Но получалось, что я единственный кандидат независимый, который идет как бы от всех горожан, а не от политических партий. У нас представитель партии власти идет официально от «Единой России». И это, конечно, всех раздражает, потому что, ну, к партиям народ у нас относится не очень хорошо. По-видимому, это действие направлено на то, чтобы в бюллетенях не было слова «независимый кандидат», а все были от каких-нибудь партий.
О своем желании выдвигаться на пост мэра Новосибирска Пономарев заявил несколько месяцев назад. С того времени количество претендентов на пост мэра города приблизилось к 30. О предвыборной ситуации в Новосибирске рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Аникина.
Фаворитами у нас считаются, конечно же, во-первых, кандидат от партии власти, который раньше даже не выдвинул свою кандидатуру, Владимир Знатков, но он пока еще не выдвинулся. Но тут вопрос по поводу того, основной ли он кандидат, фаворит ли он гонки, потому что участвует и другой кандидат, это лидер местного обкома КПРФ, депутат Государственной Думы, это Анатолий Локоть.
Кто еще участвует в выборах мэра Новосибирска, кроме
выдвинулся. Это тоже такой всплеск информационный, когда выдвинулся Андрей Ксентов, вышел из «Единой России» для участия в выборах. Он уволился с поста губернатора для того, чтобы участвовать в выборах. Хотя давным-давно уже видно было в слуху, что он один из возможных кандидатов от партии власти. Но партия власти провела праймериз, поставила на Знаткова, и он не так давно заявил и уже выдвинул свою кандидатуру. Вот участвует от партии «Родина». Ну, Илья Пономарев, он один из первых, кто заявил об участии в выборах. Ну, основная часть экспертов, они, конечно, говорят, что у Ильи Пономарева есть кое-какие минусы. Это, во-первых, как бы он много не говорил о том, что он постоянно живет в Новосибирске, он часто свои речи употребляет названия различных улиц, его воспринимают как заезжего. Плюс. Минус, конечно, тащится за ним вот эта вот история со Сколково. Вот это значительно снижает его шанс.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что забраковывая подписи, собранные в поддержку Ильи Пономарева, российская власть пытается не допустить к выборам оппозиционного кандидата.
Уже сейчас видно, что власть не хотела бы того, чтобы на этих выборах активно присутствовала. А оппозиция имеет тенденцию к объединению. И не исключено, что там они могли объединиться вокруг какого-нибудь кандидата, который имел бы самый высокий рейтинг. И тогда, с учетом того, что в Новосибирске достаточно серьезные протестные эмоции, так скажем, протестное строение, то избирательная кампания могла бы закусочно принять такой непредсказуемый характер. Поэтому вдруг выясняется, что у Пономарева все плохо со всеми формальностями, вряд ли его разрешат участвовать в этой ситуации, ну, разве что, может быть, единственный у него шанс, если за него вступится в Кремле. Благо, он участвовал на мероприятии на Валдае, и вроде там ему что-то санкционировали. Но это было еще накануне Украины. Сейчас украинские события, народ в Украине пошел на улицы, и у нас, соответственно, это тоже, видимо, как-то влияет и на нашу, так сказать, власть. которая становится еще осторожнее, еще опасливее в отношении оппозиционеров.
Выдвижение кандидатов в мэры Новосибирска продлится до 22 февраля. Регистрация кандидатов завершится 3 марта. Досрочные выборы мэра Новосибирска, назначенные после перехода бывшего главы города Владимира Городецкого на работу в областное правительство, пройдут 6 апреля этого года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Собрание акционеров радиостанции «Эхо Москвы» сменило генерального директора. Полномочия Юрия Федутинова, занимавшего эту должность с 92 года, сегодня были досрочно прекращены. Его место займет бывший топ-менеджер «Голоса России» Екатерина Павлова. Журналисты «Эхо Москвы» считают это назначение политическим, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Екатерина Павлова на протяжении 10 лет работала на ВГТРК, продюсером и шеф-редактором информационной программы «Вести». С 2010 года она занимала должность заместителя председателя компании «Голос России». Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на вопросы «Радио Свобода», выразил обеспокоенность в связи с назначением Павловой на пост гендиректора радиостанции.
Согласитесь, когда меняют генерального директора, который 20 лет, еще до меня был генеральным директором, который привел «Эхо» к тому, что радиостанция приносит прибыль даже в кризисные годы и платит дивиденды, включая «Газпром», его обменяют без объяснения причин вообще. На собрании акционеров отказываются объяснить причины смены. Потом вам назначают человека, о котором отказываются говорить и не предоставляют никаких сведений о трудовом пути этого человека. Это вызывает вопросы и обеспокоенность. То есть мы не понимаем мотивов, не понимаем причин замены, не понимаем форму, в которой она проходит по отношению к миноритарному акционеру и к журналисту. Я не знаю ничего про Екатерину Юрьеву Павлову, может, она будет вести великим генеральным директором, но это решение, с моей точки зрения, является несправедливым по отношению к господину Федутинову и нечестным по отношению к радиостанции.
Я правильно понимаю, что господин Федутинов покидает компанию, то есть ему не предоставляют какую-то должность другую?
Господин Федутинов, во-первых, остается акционером «Эхо Москвы», у него 14% акций, и рассчитывает на дивиденды от нашей работы. Во-вторых, он покидает радиостанцию «Эхо Москвы», безусловно. Я не знаю, предложено ли ему работать в холдинге «Газпром Медиа». Я знаю, что ему поступило несколько предложений, потому что господин Федутинов человек чрезвычайно уважаемый в среде, в том числе рекламной среде, в том числе радиосреде. И я думаю, что он рассматривает эти решения. Я в любом случае, как его товарищ и друг, поддержу любое его решение, которое он примет.
Правильно ли я понимаю, что по логике событий одним из следующих ходов со стороны руководства может быть вопрос о должности главного редактора, то есть ваше переизбрание, либо может быть и замена?
По уставу акционерного общества, не только радиостанции, но и акционерного общества «Эхо Москвы», кандидатура главного редактора сначала избирается журналистами «Эхо Москвы», а потом утверждается советом директоров. Совет директоров, акционеры, вообще акционеры, даже я как акционер, не могут назначить главного редактора, не прошедшего журналистское собрание, в соответствии с уставом, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации. Поэтому мы объявили собрание на 3 марта. Это очередное собрание, а не внеочередное. У меня просто истекает контракт 17 марта. Я выдвинут 6 журналистами на следующий срок. Акционеры имеют право, и «Газпром-медиа», безусловно, тоже выдвинуть свою кандидатуру до 25 февраля.
Информация о том, что новым генеральным директором «Эхо Москвы» может стать Екатерина Павлова, появилась в СМИ еще в начале февраля. Юрий Федутинов, занимавший эту должность более 20 лет, в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что решение собрания акционеров не стало для него полной неожиданностью.
В соответствии с действующим законодательством акционеры проинформировали нас о том, что будет принято такое решение.
С приходом Михаила Лесина почувствовали ли вы уже тогда какие-то изменения в вашей работе?
Я бы сказал так. Он формировал свою команду, куда мы, по всей видимости, не вписывались. Намеками было понятно. Ну и, наконец, это получило подтверждение, когда мы получили информацию о том, что им принято решение об изменении состава исполнительного органа. Грубо говоря, замена генерального директора.
Бывшие коллеги Екатерины Павловой по «Голосу России» характеризуют ее как женщину авторитарную. Они не считают, что ее новое назначение – это некая идеологическая диверсия против «Эхо Москвы». По мнению политолога Станислава Белковского, происходящее в последнее время вокруг «Эхо Москвы» и других СМИ, например, телеканала «Дождь», это бизнес-конфликт, связанный с личностью Михаила Лесина, главы холдинга «Газпром-медиа».
Как мы знаем, Михаил Юрьевич Лесин был в медведевские годы гоним, поэтому, когда Владимир Путин вернулся на президентский пост, Михаил Юрьевич вместе со своим партнером по чувствам по Перу Алексеем Алексеевичем Громовым, бывшим пресс-секретарем президента, а ныне первым заместителем руководителя его администрации, решили взять реванш. Это не выкорчевывание Медведчины в политическом смысле, а в бизнес-смысле, это очень важно понимать. И в первую очередь это месть Натальи Тимаковой, пресс-секретарю Медведева, которая в бытность пресс-секретарем президента Медведева, да, совершила слишком много шагов, направленных против интересов этих людей. Это выкорчевывание Медведевщины как некой корпоративной сущности.
Последние перемены в составе Совета директоров «Эхо Москвы» произошли в декабре 2013 года. В него вернулся главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Помимо Венедиктова в Совет входят три представителя «Газпром-медиа», в том числе ставший в 2013 году генеральным директором холдинга Михаил Лесин. Он отказался комментировать информационным агентством смену генерального директора «Эхо Москвы», заявив, что радио занимаются его заместители. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Берлине открылся Европейский конгресс полицейских. Конференция полицейских посвящена способам взаимодействия в работе специальных агентств разных стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Актуальность и сложность задач и тем конгресса профессионалам очевидна, так как у преступного мира появляется все больше сфер действия и степеней свободы, а борющиеся с ним структуры разделены различными перегородками, а подчас конкурентной борьбой друг с другом разделены федеративной Германией, например, еще и регионально. Все это делает работу по раскрытию и предотвращению преступлений неповоротливой, поэтому девиз конгресса «Разделение не есть запрет на кооперацию». Актуальность нынешнему конгрессу придает громкий германский скандал. Сравнительно недавно выяснилось, что в течение 10 лет группа из трех правых экстремистов совершала по всей Германии убийства предпринимателей и иностранцев, а расследовавшая эти убийства полиция видела в них только криминальные разборки среди самих иностранцев. Тем не менее, у других служб, в частности у ведомства по защите Конституции, была информация об этой террористической тройке. У засланных агентов ведомства были контакты с группой, называвшей себя «Национально-социалистическое подполье», но эта служба не занималась расследованием убийств, а в силу своей особой секретности не взаимодействовала с полицией. Мало этого, службы полиции, следственные органы двух федеральных земель, в которых совершались убийства Нижней Саксонии и Тюрингии, также не считали нужным обмениваться информацией и параллельно, сепаратно, а в результате безуспешно, вели расследование, как теперь выяснилось, одной и той же серии убийств. То, что и в той, и в другой земле версии были криминальные разборки среди иностранцев, поставило также и вопрос о российских взглядах полицейских. Одним словом, полицейские службы земель не взаимодействовали, а будь это иначе, многие убийства можно было бы предотвратить. Конгресс полицейских служб проводится уже в 17-й раз. И все предыдущие конгрессы также были посвящены темам взаимодействия.
Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Почему в совместной работе полицейских служб разных стран нет достаточного прогресса? Говорит один из организаторов конгресса полицейских, главный редактор немецкого специализированного журнала «Зеркало госслужб» Уве Проль.
Мы действительно в последние годы обсуждали на конгрессах идеи консолидации служб безопасности. Я рискну из опыта высказать одну причину недостаточной эффективности конгрессов и вообще этой работы. Созданные когда-нибудь организации, в данном случае службы безопасности, делают все, чтобы сохранить себя в той форме, в которой они уже существуют. Они борются за выживание. Мы, тем не менее, сознательно выбираем формулировку «улучшение взаимодействия», так как мы не рассматриваем возможность закрытия каких-то служб или их слияния. Но мы создаем новые формы для обнаружения точек пересечения работы служб. Уже существует в Берлине межведомственный центр по защите от терроризма. Там на одном этаже сидят представители 40 служб, которые не будь этой структуры и их представители в ней, либо почти, либо вовсе не обменивались бы информацией друг с другом. Этот центр позволяет в общении представителей перепроверять информацию, обмениваться ей и дополнять ее. Такую же миссию выполняет Центр защиты от правого экстремизма. Оба центра действуют не только на общенациональном, но и на международном уровне, позволяя взаимодействовать, например, с следственным органом Федеральной земли Бранденбург и соседней Польши, саксонским и чешским службам полиции, позволяет осуществлять взаимодействие между службами земли Баден-Вюртемберг и соседскими службами Франции, между полицейскими службами в земле Северной Рейн-Вестфалия и близлежащей Голландии. Ранее для такого взаимодействия требовались многоступенчатые запросы через Министерство иностранных дел соответствующих стран. Зарегистрировалось 1640 участников из 38 стран и не только из Европы. Будет, например, также делегация с Тайваня, а участие представителей стран Северной Африки уже стало традицией. Есть участники из стран Латинской Америки. Это все связано с тем, что наши службы активно взаимодействуют как с Европолом, так и с Интерполом.
Auch immer sehr eng kooperieren mit Interpol.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 февраля работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был один из организаторов очередного Европейского конгресса полицейских «Уве Проль». Вот так обстояли дела во вторник, 18 февраля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».